Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы рады приветствовать вас на первом в этом учебном году уроке по церковнославянскому языку. В нынешнем учебном году мы продолжим разбирать великий канон святого Андрея Крицкого, который мы разбирали весь прошлый учебный год. Мы, как помнят наши постоянные слушатели, изучаем церковнославянский язык именно через разбор богослужебных текстов. И вот великий покаянный канон – это, конечно, один из наиболее известных православным верующим богослужебных текстов. Произведение церковной гимнографии, которое состоит из множества небольших строф, так называемых тропарей, объединяемых в 9 разделов, 9 песней. Великий покаянный канон исполняется на вечерних службах первых 4 дней Великого Поста, на Великих Повечериях, исполняется частями, а полностью он читается на службе утренней четверга Пятой Седмицы Великого Поста. В нашей приходской практике это богослужение обычно совершается накануне вечером, то есть в среду вечером на Пятой Седмице Великого Поста. Великий канон представляет собой прекрасный образец аллегорического толкования Священного Писания, то есть такого толкования, при котором в разных ветхозаветных событиях автор видит образ происходящего в духовном мире, происходящего в его душе. Как отмечал толкователь великого канона святого Андрея Крицкого, епископ Виссарион Нечаев, русский проповедник XIX века, весь этот канон направлен к тому, чтобы пробудить душу от греховного усыпления, раскрыть перед нею, как пагубно греховное состояние ее, побудить ее к строгому самоиспытанию, самоосуждению и раскаянию, подвигнуть к отвращению от грехов и к исправлению жития. С этой целью Творец канона приводит на память грешнику лица, деяния и события из ветхозаветной и евангельской истории, начиная с сотворения Адама, и применяет сказание о них к нравственному состоянию и потребностям души, извлекает из этих сказаний обличения, угрозы, утешения, предостережения и наставления. И вот сегодня мы обращаемся к тропарям пятой песни Великого канона. Как раз на этой песне мы остановились в прошлом учебном году. Еще раз напомним, что мы читаем тропари Великого канона в той последовательности, как они исполняются на богослужении в четверг Пятой Седмицы Великого Поста. Итак, пятая песнь в четверг Пятой Седмицы Великого Поста, тропарь, с которого мы сегодня начнем, звучит так: «Яко Моисей великий египтянина, ума уязвивши, окаянная, не убила еси душе, и како вселишися глаголи в пустыню страстей покаянием». Здесь вспоминается библейское повествование книги «Исход» о том, как пророк Моисей, будучи объят ревностью об освобождении своего народа из рабства, гневом по поводу тех страданий, которые египтяне причиняли еврейскому народу, находившемуся в египетском рабстве, убил одного из египтян, который избивал еврея. Вот как рассказывается об этом во второй главе книги «Исход». «Когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его, сынов Израилевых. Посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке». Вот эти последние слова из 12 стиха 2 главы книги «Исход» по-церковнославянски, они звучат так: «Поразив египтянина, скры его в песце». То есть он, Моисей, поразив египтянина, скрыл его в песке. Ну и вот в тропаре канона мы также читаем: «Яко Моисей, великий египтянина ума уязвивший, окаянное душе, не убила еси». Во-первых, здесь египтянин выступает в качестве образа греховных помыслов, и автор канона упрекает свою душу и молящегося призывает упрекать свою душу в том, что она не убила эти греховные помыслы, не уязвила и не убила, или в буквальном переводе с церковнославянского «не убила, уязвив». Душа, ты не убила, уязвив, или ты не убила, поразив, не убила, нанеся удар греховным помыслам твоего ума. Вот уязвивший причастие, действительное причастие прошедшего времени в форме женского рода, поскольку здесь речь идет о душе, слово «душа» женского рода, то употребляется причастие женского рода. Причастие мы находим и в библейском тексте: «Поразив египтянина, скры его в песце». То есть он, Моисей, поразив, нанеся удар, подразумевается, убил египтянина. «Итак, яко Моисей, великий египтянина, ума уязвивший окаянное душе, ума уязвивший окаянное не убила еси душе». Здесь обратим внимание еще на то, что слово «ум» в греческом оригинале этого текста стоит в винительном падеже, то есть речь идет не об уме египтянина, а о том, что ум, точнее, как говорят толкователи канона, греховные помыслы не стали объектом ненависти, не были убиты нами. Церковнославянская форма ума – это родительный падеж, форма родительного падежа, но она обусловлена тем, что в церковнославянском языке, как и в русском, как правило, глагол с отрицанием имеет дополнение в родительном падеже. Винительный падеж отвечает на вопросы «кого что?». «Ум» – это существительное в винительном падеже имело бы такую форму «ум». Можно подставить слово «вижу», «кого что ум». Ну, а вот родительный падеж отвечает на вопросы «кого чего?». Нет «кого чего ума». Итак, «яко Моисей, великий египтянина, ума уязвивший окаянное, не убила еси душе». «Окаянное, несчастное» – таково значение этого слова в церковнославянском языке. «Несчастная душа, ты, как великий Моисей, египтянина, не убила ум, нанеся удар ему или уязвив его». Далее в церковнославянском тексте тропаря: «И како вселившийся глаголи в пустыню страстей покаянием». Это вопросительное предложение «в пустыню страстей», то есть вместо «пустое от страстей», «свободное от страстей». Здесь таково значение этого словосочетания. Оно буквально переводит греческое словосочетание, но греческое слово «пустыня» представляет собой субстантивированное прилагательное, то есть превращенное в существительное прилагательное. И вот это прилагательное в греческом языке сочетается с родительным падежом: «пустой кого чего», то есть «лишенный кого чего», «не имеющий кого чего». И вот «пустыня страстей», то есть «место пустое страстей» или «пустое от страстей», «место лишенное страстей». «Како вселившийся глаголи в пустыню страстей покаянием». «Скажи, как ты поселишься в месте свободном от страстей через покаяние?» «Итак, яко Моисей, великий египтянина, ума уязвивший окаянная, не убила еси душе, и како вселившийся глаголи в пустыню страстей покаянием. Несчастная душа, ты, как великий Моисей, египтянина, не убила ум, нанеся удар ему. И скажи, как же ты через покаяние поселишься в месте свободном от страстей? Так можно передать смысл этого тропаря. Вот что пишет по поводу данного текста епископ Виссарион Нечаев. «Моисей жил при дворе египетского фараона, как усыновленный его дочерью, но, достигнув 40 лет, он должен был оставить придворную жизнь по следующему случаю. Однажды он вздумал навестить братьев своих, сынов Израилевых, на месте их работ и возмутился до глубины души тем, что увидел. Он увидел, как изнуряли их тяжкими непосильными работами и как жестоко обращались с ними. В его присутствии один египтянин бил еврея. Моисей воскипел негодованием на мучителя и не без тайного внушения свыше в предзнаменование того, что ему суждено быть мстителем египтянам. Убил египтянина, и труп его зарыл в песке. Вопреки ожиданию Моисея, поступок его сделался известным фараону. Избегая гнева фараонова, Моисей удалился из Египта и поселился среди Мадиамлян в Синайской пустыне и прожил здесь 40 лет, пася стада тестя своего мадиамского священника Иофора. Египтянин, бивший еврея и убитый Моисеем, есть образ ума, ослепленного страстями. Но пагубное действие страстей на душу не одинаково. Иной увлекается ими только по слабости воли и сам оплакивает свою слабость, не мирится со своим греховным состоянием, осуждает его, страсти покорили его волю, но не ослепили его ума, христианского смысла и совести. Ум его восстает против страстей, но в иных страсти получают такую силу, что помрачают самый ум. Они грешат не волей только, но и самым умом. Ум их перестает различать добро и зло, отрешается в суждении о том, что грешно и что нет, от руководства Слова Божия и подчиняется только плотским мудрованиям. Он одобряет только то, что льстит самоугодию и чувственности, и истощается на изобретение средств к их удовлетворению. Жалко положение души, дошедшей до такого состояния. Как трудно для нее вступить на путь покаяния. Напрасно умертвила она мудрование плоти, если смиренно не покорила своего ума внушением веры. Без этого смирения невозможно, чтобы она покаялась и посредством покаяния открыла себе путь в пустыню страстей, то есть к состоянию бесстрастия. Только в пустыне Моисей нашел безопасность от преследований фараона. Только в отрешении от всего, что питает страсти, душа может обрести для себя мир и спасение. Обратимся к следующему тропарю. «В пустыню вселися, великий Моисей, гряди, убо, подражай того житие, да и в купине богоявления душе в видении будеши». Итак, «в пустыню вселися, великий Моисей, вселися» — форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола, времени, которое называется «аорист». Здесь форма третьего лица единственного числа. «В пустыне поселился великий Моисей». Далее по-церковнославянски «гряди, убо, подражай того житие». «Гряди» — буквально «иди», но это слово в данном случае переводит греческое слово, употребляемое для усиления повелительного наклонения, что-то вроде русского «эй, давай». «Убо» можно перевести частицей «же», «давай же, душа», «подражай его жизни». И далее по-церковнославянски «дай в купине богоявления душе в видении будеши». Вот эта сложная для понимания фраза является буквальным переводом греческой фразы «да будеши богоявления». Эту конструкцию можно перевести так: «чтобы тебе стать достойной богоявления». В одном из церковнославянских текстов в Паримии из книги «Притчей», то есть во фрагменте из книги «Притчей», который читается в богородичные праздники на всенощных бдениях накануне богородичных праздников, мы слышим такую фразу: «разумейте, бо закон помысла есть благаго». Это 10 стих 9 главы книги «Притчей», перевод его на русский язык такой: «Ибо разуметь закон», то есть понимать закон, «есть свойство доброго ума». «Разумейте закон, помысла есть благаго». Такая конструкция называется родительный падеж характеристики. Он говорит о свойстве, характеризует. «Понимать закон есть свойство доброго ума». Родительный падеж здесь «помысла благаго». Ну и вот здесь родительный падеж слова «богоявления». «Да будеши богоявления», то есть чтобы тебе обладать такими свойствами, чтобы ты была достойна богоявления. Можно таким образом передать смысл этой фразы. Здесь вот употребление родительного падежа, отсутствующее в русском языке, но смысл данной конструкции можно передать вот таким образом. Целиком эта фраза звучит так: «да и в купине богоявления душе в видении будеши», то есть чтобы тебе в видении, в созерцании, в умозрении удостоиться богоявления, явление Бога, которого Моисей удостоился в купине, то есть в кусте, в горящем терновом кусте. Слово «купина» значит «куст». Ну, здесь вспоминается библейский эпизод, о котором рассказывается в 3 главе книги «Исход». «Однажды провел Моисей стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хориву, и явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста, и увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Бог явился Моисею в пламени этого тернового куста, не сгоравшего. Церковнославянское слово «видение» здесь переводит греческое «феория», откуда в русском языке слово «теория». Ну, можно перевести это на русский язык как «созерцание» или «умозрение». «Да и в купине богоявления душе в видении будеши», то есть чтобы тебе душа в умозрении, в созерцании стать достойной богоявления в купине, то есть того богоявления, которого Моисей удостоился в купине, в пламени тернового куста. «Итак, в пустыню вселися, великий Моисей, гряди убо, подражай того житие, да и в купине богоявления душе в видении будеши». Великий Моисей поселился в пустыне, давай же, душа, подражай его жизни, чтобы тебе быть достойной в созерцании того богоявления, которого удостоился Моисей в купине или же в пламени тернового куста. Таким образом можно передать смысл этого тропаря на русский язык. Ну и прочитаем, что пишет епископ Виссарион Нечаев по поводу этого текста. «Ум есть дар Божий. Дар Божий должно беречь, развивать, усовершенствовать, но дорожа умом, как драгоценным даром, отличающим нас от неразумных животных, мы беспощадно должны убивать ложные мудрования Его, поражать их мечом Слова Божия. Труп убитого египтянина Моисей скрыл в песке, и душа должна в песке смирения погребать нечистые страстные мудрования своего ума и не давать им возникнуть из этой могилы, как из сухого песка ничего не вырастает. Горе душе, если она этого не сделала над своим умом. Моисей в пустыне, вдали от мирского шума, упражнялся в благоговейном созерцании, следовал премудрости и благости Божией в окружавшей его пустынной природе. Моисей за подвиги смирения и очищения себя от пристрастия к земному сподобился явления Бога в купине и беседы с Ним лицом к лицу. «Подражай, душа христианская, житию Моисея, тогда и ты достигнешь блаженства лицезрения Божия в будущей жизни». Но и в настоящей жизни нам дано предвкушать это блаженство в таинстве причащения. И достойные, и недостойные причастники святых тайн огню причащаются, и неопальны пребывают, яко же купина древле горевшая, как говорится в одной из молитв ко святому причащению. Но достойные причастники тела и крови Христовой, предочистившие себя к принятию их подвигами истинного покаяния, имеют то преимущество, что как только прикасается к ним этот божественный огонь, тотчас разливается в их сердце неизъяснимо усладительная теплота и производит в них ощущение присутствия в них Господа, столь же сильное и неотразимое, как внешнее ощущение от непосредственного видения. Подобное радостотворное ощущение присутствия Божия истинно верующие испытывают во время молитвы, во время чтения Слова Божия, также при размышлении о судьбах человечества и о явлениях видимой природы, свидетельствующих о пресносущной силе Божией в них открывающейся. Обратимся к следующему тропарю. «Моисеев жезл воображай душе, ударяющий море и огустевающий глубину, в образ креста божественного, им же можеши и ты, великая, совершити». Моисеев жезл воображай душе, воображай, то есть изображай, стань образом. Душа, изобрази жезл Моисея или стань образом жезла Моисея. По-церковнославянски «жезл, ударяющий море и огустевающий глубину». Огустевающий, то есть делающий твердой. В благодарственной песне, которую воспели евреи после перехода через Черное море, через Красное море, есть такие слова: «Огустеша, яко стена воды, огустеша и волны посреди моря». Можно это перевести так: «Воды затвердели, как стены, затвердели и волны в глубине моря». Итак, «огустеть» и «затвердеть» или же «сделать твердым» — «жезл, огустевающий глубину», то есть «делающий твердой морскую пучину». Церковнославянское слово «глубина» здесь переводит греческое слово со значением «пучина». «Моисеев жезл, ударяющий море и огустевающий глубину во образ креста божественного». Здесь речь идет о том, что сам жезл Моисея, сам посох Моисея был образом божественного креста или прообразом божественного креста. «Им же можеши и ты, великая, совершити». «Им же», то есть «которым и ты можешь совершить великое». Итак, «Моисеев жезл воображай душе, ударяющий море и огустевающий глубину, во образ креста божественного, им же можеши и ты, великая, совершити». «Душа, изобразив себе жезл Моисея, бывший образом креста божественного, жезл, ударивший море и сделавший твердым морскую пучину, и бывший образом креста, которым и ты можешь совершить великое. Вот так можно перевести этот тропарь на русский язык, передать его смысл. Но вот что пишет о нем епископ Виссарион Нечаев. «Десятая казнь, поразившая Египет, победила ожесточение фараона против Бога и Моисея. Фараон отпустил евреев из Египта, но вскоре раскаялся и погнался за ними, чтобы возвратить их. Он нагнал их со своими колесницами и конницей у Черного моря. Евреи ужаснулись, но Господь спас их. По глаголу Господню Моисей простер на море свой чудодейственный жезл и огустил глубину. Это произошло так. По манию жезла Моисеева поднялся сильный ветер и обнажил морское дно. Воды моря стали твердой стеной с обеих сторон обнаженного дна, и между ними немокренно перебрался Израиль на противоположный берег. В этом случае жезл Моисеев послужил знамением или образом креста Христова и чудодействовал именно потому, что был этим знамением или образом». Поверив в силу крестных страданий и смерти Бога-человека, как видно из истории и из многочисленных современных опытов, посредством крестного знамения совершались и доселе совершаются великие дела, например, исцеление безнадежно больных. Посредством крестного знамения совершаются все таинства, через которые преподаются многообразные дары благодати Божией и все освящения. Крестное знамение необходимо соединяется с каждой молитвой и дает ей силу перед Богом. Крестным знамением отражаются греховные искушения, идущие или прямо от дьявола, или от мира и от нас самих. Поистине, великие дела совершаются через крестное знамение. В крестном знамении каждому из нас дана возможность «великая совершите». Надобно творить его с живой верой в распятого, ибо оно не само по себе имеет силу, а только в соединении с этой верой. Надобно творить его с благоговением и со смиренным сознанием, что можем умилостивить Господа не своими заслугами, а только надеждой на милосердие Его ради понесенных за нас Бога-человеком крестных страданий и смерти». Только под этим условием могут быть угодны Господу и наша ревность к исполнению заповедей Господних, и вместе наши молитвы, соединенные с крестным знамением. Вот на этом мы закончим наш сегодняшний урок. Благодарим вас за внимание и прощаемся с вами до следующих встреч. Всего доброго!